Мир Божий вам, братья и сестры, мы прочитаем Слово Божие и помолимся. Прочитаем тот же самый текст, который мы с вами читали уже. Это Евангелие Матфея. Мы прочитаем со второй главы. Еще раз. Мы прочитаем сначала 12 стихов. Вторая глава Евангелия Матфея. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, царь Ирод встревожился, и весь Иерусалим с ним». И собрал всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевод с Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и послал их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушавши царя, пошли. И вся звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши звезду, они весьма возрадовались радостью великою. И, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему. И, открывши сокровища свои, принесли ему дары золота, ладан, смирну. И, получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Вот такой текст Писания мы прочитали. Прежде всего, мы встанем, помолимся. Владыко Боже наш, благодарим Тебя и за этот вечерний час, тихий, благоприятный, что мы можем собраться в доме Твоем, уютном, также тихо, беспрепятственно, хотя и в небольшом количестве. Господи, мы особенности счастливы и блажены, что Ты, исполняя Свое Слово, всегда пребываешь с народом Твоим, независимо от количества собравшихся. Слава Тебе за это, Господи, и хвала Тебе за это. Боже наш, поэтому в этот вечерний час, раз Ты позволил нам беспрепятственно собраться здесь в доме для совместного поклонения Тебе, для совместной хвалы Тебе, то наша молитва и желание к Тебе, чтобы Ты благословил наше общение для славы Своего имени, дабы все, что будет здесь сказано, пропето, чтобы все это послужило прославлению Твоего святого имени, а для нас, собравшихся в укрепление нашей веры, в утверждение нашей надежды. Услышь нас, ибо все это мы просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, сегодня мы дальше посмотрим на этот текст Священного Писания, который мы прочитали. Помните, мы с вами читали этот текст на Рождество? Помните? И помните, о чем речь тогда шла? Хорошо, что у вас такая память вся. Вот. А если бы нужно встать сейчас и пересказать? То, что говорилось. Да, пересказал. Я напомню, мы говорили, первое, когда мы прочитали этот текст, прежде всего мы обратили внимание, первое что? Кто были эти волхвы? Это было первый у нас. Это довольно интересный момент. Вот. Второе, о чем мы говорили, что они искали Иисуса. Они отправились в дальнюю страну искать Иисуса. Где родившийся царь иудейский? Так они спрашивали. Третье, чего они хотели, они сказали, с какой целью они искали Иисуса, почему Он им нужен был. И они сказали, мы пришли поклониться Ему. Это было очень важно. Третье. И мы с вами говорили, почему мы с вами ищем Иисуса, почему мы с вами ходим в церковь, с какой целью. Четвертое, о чем мы с вами говорили, мы говорили тоже очень важная истина. Их служение, их поклонение было практическим поклонением. Это очень важно, чтобы наше поклонение Господу было не только на словах, а практическое поклонение. И последнее, что мы с вами обратили внимание, правда, время уже наше вышло, вот, но тем не менее мы с вами обратили внимание о том, что они были хранимы Богом. Помните, Ирод сказал им, вернитесь, а Господь их направил совершенно другим путем идти в свою землю. Так и мы, когда мы поклоняемся Господу в духе и истине, Он направляет наши пути по пути, или вернее, наши стези по пути правды и истины. А давайте сегодня этот же текст мы с вами прочитали. Давайте мы немножко в другом ракурсе посмотрим или в другой плоскости посмотрим, в другом измерении. Хорошо, мы с вами говорили о том, кто были эти волхвы. А теперь мы давайте другое посмотрим. Что являлось побудительной причиной этим людям искать Иисуса Христа, чтобы Ему поклониться? Выражение, чего это было? Как вы думаете? Мы с вами говорим, что вера всегда должна проявляться в делах, потому что вера без дела мертва. Так вот, я хочу обратить ваше внимание сегодня на одну очень важную истину из этого текста. Понимаете, Слово Божие – это бездна богатства премудрости и ведения Божия. Ее можно разобрать в разных плоскостях. И я хочу сегодня обратить ваше внимание, что вера в Иисуса Христа может проявляться там, где мы ее меньше всего можем ожидать. Вы помните слова одного человека, который сказал такие знаменитые слова своему другу, который пришел порадовать его, что мы нашли Мессию? Он говорит, с Назарета? Да что-то может быть доброе. Что может доброе проявиться в Назарете? Оказывается, что там, где они меньше всего ожидали, там, где по их пониманию, пониманию израильтян, в этом городе вообще ничего доброго не могло быть, не то что о вере, а какой-то. Оказывается, что в этом городе 30 лет жил и трудился наш благословенный Спаситель. Вот оказывается, что Писание говорит, что мы можем очень часто ошибаться в своих умозаключениях. Да, мы можем анализировать, мы можем аналитически рассуждать, да, Бог нам дал такие способности, но мы свои рассуждения приводим на основании каких-то наших исследований, каких-то наших заключений, вот, и тому подобное. Мы говорим, о, это не может быть, потому что не может быть. Так вот, оказывается, что эти люди, мы с вами говорили в прошлый раз, оказывается, что эти люди в действительности жили в языческой стране, там не знали Бога живого, истинного. Это была страна, где поклонялись идолам. Вот там за рекою, помните, где, откуда Авраам вышел? И Писание говорит, что там поклонялись идолам, там не знали живого Бога. И вдруг оттуда, откуда они пришли, пришел человек, который назван отцом всех верующих. Это вас не удивляет? И теперь прошли, можно сказать, 1500 лет, если не больше, с этой же местности оттуда приходят люди, которые поверили звезде. Эти люди поверили кому? Они поверили, по крайней мере, своему пророку, хотя он и падший был, этот пророк, но он говорил. Помните, он говорил, что падает с открытыми глазами, но я вижу, восходит звезда от Иакова. Они ему поверили. Эти люди поверили Даниилу. Я верю, что 70 лет пребывания Даниила в этой стране, оно оказало существенное влияние на мышление всех мудрецов, которые были в той стране. И тем более его книга Даниила, которую он написал, они эту книгу имели евреи в себя. Эта книга читалась в синагогах, эта книга читалась в храме. И в этой книге ясно и очень точно указано время рождения Иисуса Христа. Почитайте книгу Даниила, там он говорит. 7 седьмин. Все посчитано. И я не думаю, что они были не такие, что они были совсем неграмотные, что они не понимали. Помните, Даниил, когда был в плену в Вавилоне, и вот он уже к концу своей жизни, когда он посмотрел пророчество, посмотрел пророка Иеремию, все, и он пришел к выводу, он посчитал, о, так оказывается, уже пленение заканчивается. То, что Бог сказал, сколько лет они будут в плену, оно подходит к концу. То есть Даниил подошел к заключению, что все, уже им пора возвращаться домой, назад, в свою родину. Я не думаю, что книжники и фарисеи никогда не занимались подсчетами по книге Даниила. Но что послужило тормозом их вере? Потому что он пришел совершенно не так, как бы они хотели. То есть в их понимании он должен был прийти так, как они это планировали, как они этого хотели. Они, то есть, им не нужен был вот такой Мессия, как Христос пришел. Они не этого Мессию ожидали. В каком-то Назарете какой-то бедный плотник. Он им не нужен был такой. Вы знаете, когда люди живут во грехах, когда люди не способны воспринимать волю Божию, они ожесточаются. Когда Бог отступает от людей, эта ужасная жестокость охватывает все естество этих людей. Они знают, они видят, но не могут остановиться. Вот как оно получается. И поэтому то, что они видели, они ничего не могли противостать. И вместо того, чтобы принять Мессию, вместо того, чтобы в действительности оказать Ему то, чего Он достоин был, они постоянно ходили за Ним одной целью, как вот современные репортеры, которые все время по ТВ маячат день и ночь. Они везде, везде шныряют по всей стране, везде, чтобы найти что-то компрометирующее против тех людей, кого они ненавидят. Хотя в этих людях есть очень много хорошего, подавляющее большинство их жизни, их служения и тому подобное. Это то, чем можно в действительности восхищаться. Но они совершенно другое ищут, потому что они ненавидят этих людей. И они везде за ними ходят, ходят, следят. Для чего? Чтобы выискать что-то компрометирующее. Вот так сегодня мы видим, что эти книжники и фарисеи, они постоянно ходили за ним, ходили везде. Но с какой целью? Найти компрометирующий материал по отношению к нему. Где он что-то сделал не так, или еще что-то, для того, чтобы убить его, чтобы расправиться с ним. Вот так оно получается в их жизни. Грех ожесточает сердце человека. Мои дорогие братья и сестры, я понял, в нашей церкви принимала крещение и даже покаялась одна женщина. Я уже когда-то вам рассказывал о ней. Ее сын, единственный ребенок, он заболел, у него рак крови. И когда это обнаружилось, да, Это уже давно было, лет 15, как это впервые, когда она пришла в церковь. Да, она регулярно посещала и молитвенные собрания, и покаялась, и принимала крещение. И вдруг после всего этого, после этих молитв, оказывается, анализы, которые сдал ее сын, оказывается, все нормально, абсолютно чист. Для чего тогда ходить дальше в церковь и молиться? Она перестала ходить. Через год он женился, появился ребенок. Когда я их посещала, их много раз посещала, она очень дружелюбно ко мне относилась, все, она говорит: «О, я очень люблю вас, я очень люблю церковь нашу» и тому подобное. Но я не могу, потому что надо ребенка смотреть, единственный сын и тому подобное, вот, и надо помогать, и невестка, и все. Через 3 года анализы показали совсем обратное. Через год он умер. Вы знаете, она как будто бы помешалась, как будто ей Бог разум отнял. С ней невозможно разговаривать. Знаете, с этим делом нельзя шутить. Грех ожесточает сердце человека. Она говорит: «Я ничего не хочу иметь дело с этим Богом, потому что я у него просила за своего сына, а он забрал его, отнял». С ней никто не может разговаривать. Те друзья, наши сестры, которые здесь на второй скамейке сидят, это была их подруга, у них порвали всякие взаимоотношения с ней, потому что с ней невозможно говорить. Вот нечто подобное здесь случается. С этими людьми нельзя было говорить. Они были ожесточены. Они знали Писание. Они были наставлены. А там, посмотрите, в этой стране, эти люди, которые, это были государственные мужи, эти люди, имея всего нечто минимальное, абсолютно минимальное, имея, обладая этим, эти люди поверили. Вот оно, вера проявилась там, где ее меньше всего можно было ожидать. Да, я уже говорил, за Авраама. Меньше всего он рос, как и его другие соотечественники, в стране, которая не знала живого Бога, и только Господь ему сказал: «Выйди», и он поверил, и вышел оттуда. Посмотрите на Моисея, он воспитывался 40 лет, воспитывался в этой стране, которая не знала живого Бога, это было идолопоклонники там. И его воспитывали лучшие учителя. Он учился в самом престижном колледже того времени. И посмотрите, когда прошло 40 лет, откуда эта вера проявляется? Неужели его мама была такая грамотная, такая ученая, что она была грамотнее, чем все эти профессора, которые его учили? Но он поверил своей маме, которая воспитала его, которая вскормила его. И ее слова не оказались для него праздными. Кто мог подумать? И Моисей, мы читаем о том, что Моисей предпочел лучше страдать с народом Божьим, нежели иметь временное. Временное, Моисей говорит, наслаждение греховное. Вот оно, проявление веры. А посмотрите на Даниила, на его 3 друзей. Ребята молодые, по крайней мере, им было 16, ну, может быть, 17 лет, как они попали, оторванные от родителей, оторванные от родины, оторванные от общения со святыми, от храма оторванные, от Слова Божия оторванные, абсолютно от всего. Они попали в эту страну, и вдруг им открываются широко врата, широкий путь открывается, есть престижный путь достижения цели. И вдруг у этих отроков такая вера. Как часто мы можем ошибиться, как часто мы ссылаемся на обстоятельства жизни, Знаете, многие люди, которые приходят к нам в церковь, когда я с ними беседую, они говорят, ну вы же должны понимать, в какой стране мы жили, должны понимать, какое там было воспитание, атеистическое воспитание. Да, я говорю, я знаю, потому что я там вырос, я знаю ту жизнь не по книжкам, а я там вырос, я тоже учился, но я хочу сказать, что несмотря на это атеистическое давление, воспитание, в этой стране были люди святые, которые посвятили свою жизнь для Бога. И они жили этой жизнью, это был стиль их жизни, это было проявление веры там, где ее хотели задушить, там, где она меньше всего должна была бы, казалось бы, расти, эта вера, но она росла. И никто не может ее убить. Вот так оно бывает. Посмотрите, слепой человек, который не знает Писания, он слепой. Может быть, он никогда в храме не был в Иерусалимском, но он сидит в Иерихоне, при дороге сидит, и вдруг там идет Иисус. И что он кричит ему, помните? Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Откуда такая вера у него? А с ним идет множество людей, книжники, фарисеи. Они что, не знают, что он сын Давидов? Они что, не знают, не читали пророка Даниила, который точно сказал, точно о том, когда должно прийти Христу. Они знали, что он сын Давидов, но они не верили в него, потому что он пришел не так, как они хотели бы. И Христос даже когда-то говорит, почему вы не понимаете меня? А потом говорит, потому что я от высших, а вы от низших. То есть у вас совсем другой менталитет, у вас греховный менталитет. У вас менталитет людей погибших, которые мыслят греховно, которые не желают освободиться. Так вот, читая это повествование, которое мы сейчас прочитали, о поклонении волков, я еще раз хочу напомнить, что вера в Иисуса Христа может проявляться там, где мы меньше всего ее ожидали бы видеть. Да, мы можем ошибаться, даже пророк ошибается, говорит, всех пророков твоих убили, меня ищут, и вот я запрятался, пришел сюда. А вы помните, что ему сказал Господь? Там еще 7000. Не ты один такой храбрый, не ты один такой бравый, там еще 7000, которые не преклонили своего колена. Так оно бывает. Нам кажется, что мы одни, что никого больше нету, но у Бога всегда есть люди, которые будут трудиться для Него, у Бога всегда есть те, которые выполнят то, что Ему угодно. И поклонение волков как раз-то и показало, что те, которые должны были в первую очередь поклоняться и прославить этого младенца, они не способны были, но нашлись люди далеко, далеко за пределами этой страны, которые своим поведением и своим пришествием выполнили то, что Богу угодно. Братья, дорогие сестры, это очень серьезно. Если мы не радеем о деле Божьем, то у Бога найдутся другие люди, но они выполнят то, что Богу угодно. Вы помните, когда-то некоторые люди просили, Господи, запрети им, запрети им. А что Господь сказал? Если они умолкнут, камни его запьют. Дорогие мои, если мы умолкнем, камни его запьют, но будут делать то, что Богу угодно. Если мы не способны для Господа совершать то дело, чего Он повелевает, то грош нам цена, как верующим людям. Но знайте, что у Бога найдутся всегда те люди. Мардохей когда-то сказал своей родственнице, которая стала женой царя Артаксеркса, если ты умолчишь, Бог спасет свой народ, он не погибнет, он не истребляем, но ты и дом отца твоего погибнете. а народ будет спасен. Так и здесь тоже, милые мои. То, что Бог повелевает нам идти, то, что Бог повелевает нам свидетельствовать, то, что Бог повелевает нам призывать людей ко Христу. Если мы не можем это делать, Бог найдет, кого послать. Но мы теряем то благословение, которое должно было бы быть нам. Второе, на что хочу обратить ваше внимание, из того, что мы прочитали, рождение в религиозных семьях и знание Писания не говорит о спасении этих людей. Да, мы имеем полным-полно библейских примеров. Рождение в религиозных семьях не говорит о том, что эти дети спасены автоматически. Знание Писания, даже самое, что ни есть знание, не говорит о том, что эти люди в действительности живут в соответствии с этим Писанием, которое они знают. Ну, например, возьмите, когда пришли волхвы и спрашивают, где должно родиться, и когда они обратились к Ироду, а что Ирод говорит этим людям, которых он призвал, книжнику и фарисею? Он что их спрашивает? Слушайте, о каком царе они говорят? Почему я никогда не слышал, что какой-то царь должен родиться? Когда он призвал книжников и фарисеев, что говорит Ирод, обращается к ним? Он что спрашивает, где должно? Он говорит, где должно родиться кому? Христу. Значит, он знал о том, что должно вот родиться Христу. Для него это не было новостью. Но как он отнесся к этому? С радостью. Его сердце начало ликовать, и он восхотел поклониться ему, оставил весь свой аппарат, все, оставил всех, и пошел, как Давид, когда-то говорит, «Господи, Тебя от ранней зари ищу я, по Тебе томится плоть моя». То есть он искал Господа, говорит, «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Что для Ирода было пойти в Вифлеем? Это не так далеко, тем более для царя. Он мог бы, даже он не запрягал бы, он только сказал, запрягите колесницы, и тут бы и воины, и всадники, и все. И они бы тут бы пошли бы в Вифлеем, и там бы поклонились ему. Знание Писания еще абсолютно ничего не говорит. Сегодня христиане очень, очень много начитаны, очень много знают, но, к сожалению, их знание Писания абсолютно ничего не говорит. Ни о чем не говорит. Рождение в религиозных семьях абсолютно ничего не говорит. Вы знаете, я как-то прочитал выражение или высказывание одного деятеля религиозного. Я сейчас не помню, кто именно это сказал, но он сказал такие слова: «Никто не принес больше вреда для церкви, как дети верующих родителей». Я не знаю, насколько это правда, я никогда не занимался этим, но я передаю фразу, которую я прочитал. И так оно есть, посмотрите, вот первая пара на земле, у них родилось два сына, Каин и Авель. И посмотрите, какое бедствие принес для семьи, для человечества Каин. Восстал против своего брата. А ведь они получили одинаковое воспитание. Одинаковое воспитание, одинаково как тому, так и другому, и Адам, и Ева, по всей видимости, они рассказывали, говорили об этом, потому что они, когда стали взрослыми людьми, и тот, и другой, они решили принести Господу жертву, принесли дары Богу, и тот, и другой. Поэтому, судя по этому, мы понимаем, что да, Для них это было хорошо известно. Они знали все это. Они знали, что поклонение Богу должно быть практическим поклонением. Но посмотрите, что сделал старший сын. Какое горе принес он. Более того, посмотрите, насколько грех ожесточает сердце. Бог обращается к ним. К нему. Я не знаю, в каком виде Бог к нему обращался, но то, что это Бог говорил, у Каина не было никакого сомнения, что это Бог говорит. Помните, когда Бог ему начал говорить о том, что он изгоняет его, что Каин ему говорит? Он начал каяться перед ним, пал перед ним, поклонился. Нет, он начинает противоречить ему. Вот ты изгоняешь, видите, он еще недовольный перед идеей, ты изгоняешь, и теперь что же мне делать? Теперь он говорит, всякий, кто встретится, меня убьет. Вот что делает грех. Он абсолютно, люди теряют здравый рассудок, они не представляют себе, с кем они имеют дело. Посмотрите на Исава. Как он, когда он пришел голодный, с охоты, где-то ходил там, бродил, и когда он обращается к своему брату, вот, что тот говорит? Ну, продай мне первородство. Что бы вы сказали в этот момент? А он говорит, да что мне это твое первородство? Я умираю от голода. Знаете, я как-то не могу себе представить, неужели уже он был при смерти, неужели он уже в действительности уже еле ноги переставлял, пришел, что уже все такое, давай скорее, давай, иначе все, я умру. Я не думаю, что он был. Он был здоровый мужчина, охотник. Охотники все здоровые мужчины. Я не видел хиленьких охотников. И вот он говорит, что мне до того? Пожалуйста. Вот как оно получается. А теперь посмотрите, Иаков говорит, не отпущу тебя, не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня. И так много, мы видим много. Разные семьи. Поэтому, дорогие мои, спасение, которое мы получаем, мы никогда автоматически, оно не передается. Оно не просто по наследству, мы не получаем автоматически. Каждый родившийся на земле человек, он должен лично повстречаться с Господом, он должен лично осознать себя грешником и получить спасение как дар Божий. Знание Писания мы можем наизусть. Есть люди, которые очень многие тексты знают наизусть. Но это ничего не дает для них. Поэтому для нас очень важно, чтобы Писание, которое мы исследуем, чтобы оно стало стилем и образом нашей жизни, чтобы оно преображало нас в чудный образ Иисуса Христа, чтобы оно побуждало нас к действию. Посмотрите, эти люди, которые пришли с Востока, они имели минимум то, что они не имели. И то, что они имели, посмотрите, оно побудило их веру, и они пошли. Вот это то, что в действительности, это то, что показывает, что эти люди в действительности поверили, что там, в Иерусалиме, там царь, там Мессия, это звезда Иакова. И нам нужно пойти поклониться ему. Вот он, образ мышления, стиль жизни. Читаем. Исполняем, читаем, принимаем как правило для жизни. Не для расширения нашего кругозора. Не для того, чтобы знать, где Каин взял жену или откуда, или другое. Абсолютно не это, милыми. Это есть для чего, как написано, ибо Слово Божие живо и действенно. Оно должно давать импульс нашей вере, оно должно давать импульсы жизни, духовной жизни нашей. Третье, на что обращаю ваше внимание из того, что мы прочитали, удивительный пример духовного прилежания. Мы немного говорили об этом, только в другой плоскости. Сегодня я хочу обратить внимание, это последнее, что, читая это повествование о том, как они пришли оттуда с востока, меня это потрясает в том смысле, что я вижу, это то, чему мы сегодня должны научиться. Это то, что мы должны сказать: Господи, Господи, как далеки мы от этого духовного прилежания. Это удивительный пример духовного прилежания этих людей. Как я уже сказал, они имели минимальное. И тем не менее, это минимальное сделало их героями веры. Вот уже 2000 лет, как о них говорится положительно, как они ставятся в пример. И я верю, что они уже давно у Господа, эти люди. Они уже давно наслаждаются общением с Господом. Но их жизнь, их решение, их служение, их труд – это пример духовного прилежания. Братья, дорогие сестры, какой пример сегодня каждый из нас оставляет? Чему сегодня учатся у нас наши ближние, наши знакомые? Чему учатся у нас наши дети? Видят ли они в действительности святую богобоязненную жизнь? Видят ли они нашу ревность в служении Господу? Видят ли они наше рвение, что для нас самое важное, самое главное в жизни – это не материальное устройство, это не еще что-то другое, это не хороший климат, это не хорошее место, где бы можно жить, это не дешевые дома и тому подобное. А для нас самое главное – это служение Господу. Я знаю одну сестру здесь, нашей церкви, которая всегда говорила своему мужу: мне все равно, в каком доме жить, но лишь бы ты купил там, чтобы было рядом с церковью, чтобы я и дети мои могли быть всегда в Доме Божьем. И в этом никогда не было проблемы. Вот это желание, это прилежание. Милыми, вот о чем, что эта мама, какой пример дала для своих детей. Я не хочу сказать, что она их сделала христианами, Бог делает христианами. Но пример поучительный для каждого из нас. Что мы сегодня можем показать своим детям? Можем ли мы сегодня сказать, и наши дети могут сказать: о, мои родители – самые дисциплинированные родители в нашем собрании. Это пример прилежания. В конце концов, милые мои, если мы не соответствуем тому, кем мы должны быть, в конце концов, мы пожнем, потому что за все надо платить. Это жизнь такая, что за все надо рассчитываться. Вы не думаете, что пример духовного прилежания – это то, когда мы целые главы наизусть можем цитировать. Это тоже хорошо, я не скажу, что это не нужно делать. Очень хорошо, когда верующие люди знают наизусть многие тексты Священного Писания. Но можете ли вы назвать духовными прилежными книжников и фарисеев, которые знали наизусть все заповеди? Нет, это не было духовным прилежанием. Это была гордость. Они гордились этим, они унижали своих ближних именно этим знанием Священного Писания. А посмотрите одного человека. Посмотрите на того, кто хранил ценности царицы Савской или Южной. Помните, Евнух. Это было далеко от Иерусалима. И он каждый год приезжал на поклонение в Иерусалим. Для какой цели он ехал? Ему так хотелось посмотреть на архитектуру Иерусалима, ему так хотелось посмотреть на географию Иерусалима, на на леса, на поля, на другое. У него была одна цель. Он ехал в Иерусалим, то же самое, это не один день пути по тому времени, это далекая страна, и он все оставлял, отпрашивался. Он был государственный муж, и он брал отпуск. Он отпрашивался, ему никто не платил за этот отпуск. И он отпрашивался и ехал в Иерусалим. Для чего? Для того, чтобы поклониться Богу. Евнух, а ты не мог бы там у себя в Эфиопии поклониться Богу? Сегодня многие говорят, христиане даже, а что в церковь идти? Так это можно и дома помолиться. Обязательно нужно на молитвенное собрание идти вместе. Мы можем дома. Духовное прилежание. Волфы сегодня являются образцом духовного прилежания. Как нужно действовать, когда ты увидишь Божью руку, когда Бог тебе что-то открывает, когда ты читаешь Писание, и тебе открывается, когда ты читаешь, и ты видишь Божье повеление, когда ты видишь Божью заповедь. Волфы показывают, как нужно действовать, что нужно делать. И они все оставили. Как и Евнух. Он никогда не планировал крещение, он никогда не планировал, что вдруг он где-то новую веру, как говорят в народе, найдет. Он ездил в Иерусалим для поклонения Богу. И посмотрите, Бог видит этих людей, прилежных людей. Он видит. И он послал ему навстречу Филиппа, помните, который засвидетельствовал ему. И когда он ему засвидетельствовал, Евнух говорит, а что мне мешает креститься? Вот что значит, когда человек движим Духом Святым. Вот что значит, когда покаяние совершается под воздействием Духа Святого. Ему не нужно говорить, что тебе нужно крещение принять. Он сам идет, потому что он не может удержаться. Его внутренняя вся пылает желанием соединиться с Господом. И в крещении мы соединяемся с Господом. Чем? Когда мы в воду идем, мы погружаемся в воду, это значит смерть для греха, как Господь наш умер, смерть. И когда мы встаем из воды, это значит, наша жизнь, мы воскресли для новой жизни. Мы показываем, что мы в действительности родились заново для славы Божией. А сегодня люди покаялись, проходят годы, а я еще подумаю, говорят, а я еще посмотрю. А может, это не нужно? А что, обязательно принимать крещение сегодня, говорят люди? Какой это дух? Что это за покаяние в этих людей? У этих людей даже не пахнет духовным поклонением Богу. Если бы эти люди представляли себе, кому они идут на поклонение, если бы они себе представляли, перед кем они ходят, они бы совсем иначе вели себя. Их образ жизни был бы совершенно другой. Посмотрите, эти волфы, они имели самый малый минимум, но они были послушны Богу. Они отправились для того, чтобы поклониться Иисусу Христу. Евнух, который никогда не знал, но, по всей видимости, он имел какое-то писание, он знал, что там, в Иерусалиме, там поклоняются живому истинному Богу. И он абсолютно не смотрел на то, какую жизнь они там ведут. Его не интересовало, как живут фарисеи, как живут книжники, что это абсолютные отступники. Он совершенно его не интересовало, что они предали Христа, что они распяли, как сегодня многие этим козыряют. Его это не интересовало. Он ехал в Иерусалим, чтобы поклониться Богу. И Господь видел его прилежание, и он послал ему Филиппа, и он уверовал. И помните, когда он вышел из воды, он печальный был. Он радовался и отправился в путь, радуясь. Вот что прилежание делает.
Братья, дорогие сестры, нам нужно научиться сегодня духовному прилежанию, читая этот пример. Посмотрите еще одного сотника «Займу ваше время», о котором пишет Лука в книге «Деяния святых апостолов», 10 глава. Посмотрите, еще один сотник, то же самое, не из народа Божьего, язычник, сотник полка италийского. Посмотрите, какое прилежание. Посмотрите, что здесь написано, каков был этот человек. 10 глава «Деяния святых апостолов». В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого италийским. Смотрите, благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостины народу и всегда молившийся Богу. Это прилежание духовное. Это прилежание. В нем не было лукавства, как у фарисеев. Нет, он не превозносился над другими, как книжники и фарисеи, которые сказали этому юноше, который был слепой, а Христос его и исцелил. «Иди, ты весь во грехах родился, ты еще будешь нас тут учить». Так вот, его прилежание Бог заметил. И ангел ему сказал, в видении ясно он видел ангела, и он сказал ему, пойди в Иопию, призови Симона Петра, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. И помните, удивительное обращение Корнилия, уникальное, нигде я больше не встречал подобного покаяние, как было в доме Корнилия. Помните, Петр проповедует, и вдруг Дух Святой исходит на Корнилия, не исходит на Корнилия, и еще другие, их там было несколько человек в доме, и они начали славить Бога. И это было видимо. Был Петр, было еще семеро вместе с ним, других посланников, он не один был. И тогда Петр говорит, прекращает свою проповедь, дальше уже говорить не нужно, все. То, что нужно, я сказал, а теперь Дух Святой продолжает работу. И Петр сказал, кто может запретить креститься тем, которые уже уверовали и крестил Корнилия и дом его. Братья, дорогие сестры, прилежание всегда Богом замечается и поощряется. Да научит нас Господь сегодня этому. Итак, обращаю ваше внимание. Хорошо, что вы запомнили то, что мы говорили в прошлый раз на этот текст из этой второй главы. Очень хорошо. Я благодарен Господу, что вы внимательно слушали. Но и то, что я хочу сегодня сказать в другой плоскости, не менее важно, чем то, что мы в прошлый раз говорили. А если Господь даст нам силы, может быть, третий раз еще что-то Бог откроет, я не знаю. Итак, первое, мы запомнили, что именно? Первое, о чем мы говорили сегодня? Итак, очень часто вера, живая, истинная вера проявляется там, где мы меньше всего думаем, что она должна проявиться. Дал бы Господь, чтобы у нас она всегда проявлялась. Второе, знание текстов Священного Писания еще не говорит о том, что мы живем в соответствии с этими текстами Писания. Пусть Господь научит нас, чтобы Его Слово было в действительности Словом, которое побуждает нас к жизни святой и праведной и делает нас именно святыми и праведными людьми, потому что Господь нас сказал такие слова, «Я вас судить не буду». А кто будет судить? Помните? Слово Мое. Вот оно что оказывается. Тут уж мы никуда не денемся. Может быть, сегодня многие не хотят заучивать этого текста, потому что Слово будет судить. И третье, научимся духовному прилежанию, как нам сегодня показывает этот замечательный пример волхвов. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за Твое вечно живое Слово, которое Ты оставил для нас. Господи, слава Тебе, что оно не стареет никогда. Слава Тебе за то, что оно вечно живое, ибо Ты навеки утвердил Слово Твое. Господи, мы благодарны Тебе, что эти примеры, которые Ты оставил для нас, что они нас побуждают к жизни святой, к жизни праведной, что они, Господи, открывают нам глаза на самих себя, кто мы в действительности. Благодарим Тебя за то, что это Слово говорит нам о Тебе, раскрывает нам величие Твоей любви, Твоего милосердия. И не только. Господи, нам это Слово сегодня открывает, какая величайшая ответственность лежит на каждом из нас, когда мы слушаем это Слово. Боже наш, а ведь Ты сказал, что оно тщетным никогда не возвращается к Тебе. О, Господи, помоги нам, чтобы оно в жизни нашей осуществляло то, для чего Ты его посылаешь для нас и для чего Ты его открываешь нам. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш. И наша молитва к Тебе в этот час, чтобы это слово было бальзамом для каждого из нас, чтобы ни для кого, кто слушает это слово не являлось, не явилось в будущем грозным судьей, а чтобы это слово, как сейчас, так и в будущем, могло ласкать наш слух, добрый, верный раб. Войди в радость Господина Твоего. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и эта трудовая неделя да будет дана по милости Твоей каждому в благословение, кто бы где ни находился, кто бы чем ни занимался, в особенности те, кто начинает учебу сейчас, дети наши. Мы просим, чтобы Ты дал им благословение в школах, благословил учителей, благословил учеников. Господи, чтобы, несмотря на все то, что происходит там, чтобы они могли сохранить Тебя, как Даниил когда-то и вместе со своими друзьями оказались верными Тебе. Господи, Ты силен сохранить в любых обстоятельствах жизни наших детей. Мы об этом просим Тебя. Благослови наших стареньких, больных. Кто-то будет, может уезжать, в пути находиться, а кто-то может быть на одре болезни. Мы просим за каждого из них посети Твоей благодатью. Услышь нас, Господи, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.